«Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Трансмировое радио, прямой эфир из студии в Санкт-Петербурге. Всех, кто слушает нас в Санкт-Петербурге, я сердечно поздравляю с Днем города. 308-я годовщина основания такого прекрасного города, как Санкт-Петербург. Те из вас, кто не были, приглашаю вас посетить наш город. Приглашаю вас разделить прекрасное общение с сотрудниками Трансмирового радио. Звоните нам, если вы захотите посетить наш город и поучаствовать в наших эфирах. Мы всегда рады слышать ваши голоса. Наш телефон 596-0452, если вы будете звонить из других регионов страны или даже мира, не забудьте префиксы 7-812-596-0452. Программа называется «Наша щит веры». Это апологетический эфир, который в студии веду я, ведущий Дмитрий Требельский. И эфир посвящен разным вопросам апологетики. То есть те из вас, кто, может быть, не знаком с этим словом, само слово можно расшифровать как «защита христианского вероучения». Этим занимались апостолы, этим занимались ученики Господа, этим занимаются современные христиане, потому что всегда есть те доктрины, которые необходимо отстаивать, потому что появляются разного рода трактования, лжеучения, ереси, и церковь на протяжении всей своей истории успешно достаточно отметала еретические учения и держалась здравого учения, которое преподано было апостолами для формирование христианской веры в силе Святого Духа. Я знаю, что нас слушает довольно большая аудитория. Надеюсь, что те из вас, кто слушает нас в интернете, у вас хорошая сейчас слышимость. Вы можете поучаствовать с нами в эфире, задавая свой вопрос через программу Skype или через нашу страничку нашего в интернете. В любом случае, можете написать нам ваши пожелания, ваши вопросы, есть ли темы, которые вы бы хотели услышать в дальнейших наших прямых эфирах, которые касаются апологетики, потому что все время есть о чем поговорить. Сегодня мы продолжаем с Валерией Сорокиной, старшим научным сотрудником Центра апологетических исследований, тему, которую мы начали 2 недели назад, а именно тему, которая сначала называлась, наша первая часть была посвящена теории заговоров и о том, как теория заговоров сформировалась в обществе и есть ли корни этой теории в Евангелиях или учениях апостолов. А сегодня мы говорим о теме, которая разворачивалась буквально вот на прошлой неделе, а именно конец света и влияние именно этой темы конца света на людей через оккультные учения, потому что не секрет, если вы хоть раз сталкивались с такими обществами, как Свидетели Иеговы, они постоянно в своей литературе используют вот эту тему скорого конца света, наступления царства Антихриста, и многие такие вопросы, они любят муссировать, возбуждая в людях некий страх, некое такое ощущение неуверенности, и тем самым они говорят, а теперь мы вам даем ответ, вы можете подготовиться к приходу Бога и участвовать в наших изучениях Библии, и сторожевая башня для этого и создана. То есть разные оккультные учения, они используют вот эту тему, и сегодня мы будем говорить о конце света и влиянии этого учения или влияние этого явления на массы людей и о том, как культы используют это. Если вам эта тема интересна, если вы сами сталкивались с такими разговорами, вопросами, добро пожаловать в наш прямой эфир 596-0452-812, это код Санкт-Петербурга, и 7 это код России, поэтому звоните, откуда бы вы, где бы вы сейчас ни находились, мы всегда будем рады услышать ваши комментарии, ваши вопросы и ваше мнение. Мы говорим о теме «Конец света». Вы, наверное, слышали информационный повод, который звучал на прошлой неделе в новостях везде. И вот сейчас вот мы с Валерией с этого информационного повода и с других подобных историй будем, наверное, развивать нашу тему. Правда, Валерия?
Да, добрый вечер. Ну, во-первых, я бы хотела тут немножко оговориться, сказать, что не только оккультные, да, но вообще оккультные это больше, скажем, тайны эзотерические, да, мы больше говорим даже скорее о культах, которые используют подобного рода апокалиптические настроения, то есть, да, настроение темы конца света. Но если мы будем говорить о нашем информационном поводе, мы имеем в виду предсказания, сделанные семейным радио, лидером семейного радио из штата Калифорния, Гарольдом Кемпингом, о том, что 21 мая,
нашего,
ну, уже нашего года, да, дело-то уже не состоялось, должен был начаться, в общем-то, судный день, который в результате, сейчас дата принесена, суд этот продлится, и мир практически придет к концу 21 октября 2011 года.
Он сказал, что он ошибся в своих вычислениях, и вот он внес вот эту поправку, что 21 октября как раз будет вот это вот движение.
Ну, вот я хочу сказать о том, что учение Гарольда Кемпинга, в общем-то, не является оккультным. Оно основано на христианской доктрине. В принципе, там есть достаточно здравые мысли. Он проповедует Евангелие, только с некоторыми отклонениями, скажем так.
Еретическими.
Да, мы скажем, что это такое движение с отклонениями или такое, скажем, еретическое представление вообще. Христианство и Евангелие. Но, тем не менее... Человек, наверное, скорее всего, искренне заблуждается.
Но мы не будем обсуждать его, потому что, сказав то, что конец света будет, и так как конец света не наступил, его можно назвать лжепророком. По-моему, с точки зрения Писания, Моисей еще сказал, если кто-то из вас, из вашего народа будет пророчествовать, это пророчество не сбудется, можете не бояться.
Моим именем, и такого человека по Ветхому Завету надо вообще предавать смерти.
В принципе...
Второзаконие, 18 глава нам об этом говорит.
Я, кстати говоря, думаю, что христиане, не то, что мы должны совершить над этим человеком акт насилия, ни в коем случае нет, но... Мы должны быть очень грамотными христианами и сказать, что вот этого человека слушать нельзя, даже если он и преподает Евангелие, но преподавая Евангелие, он людям всаживает совершенно ядовитую такой укол своего какого-то еретического учения. И Павел говорил, если будут такие люди проповедовать и даже иное Евангелие, да, то есть фактически он будет предан анафеме.
Ну, я
такими
хочу,
нельзя сообщаться.
Всех утешить и порадовать тем, что этот человек действительно лжепророк, потому что не одна дата, он начал еще в 1988 года свои предсказания, то есть он еще начал эти подобные вычисления в 60-х годах, но, к чести церкви, хочу сказать, ему было запрещено проповедовать, он принадлежал к реформатской церкви, поэтому он, собственно, основал свое собственное служение, как бы отошел. Вот, и ищет, ну, одно из таких... явных его отклонений, в том, что он считает, что именно через его учение, через его движение люди будут спасаться.
Ну
это вот еретическое...
Явный еретический взгляд
на то, что только мы истинны.
Нельзя вообще принимать всерьез. К сожалению, многие его последователи, я слышал, в Америке они продали свои дома.
Да, были люди, которые продали... Были люди, которые вложили огромные средства. Вот один человек вложил 140 тысяч долларов только вот в эти самые...
В
рекламу.
Чтобы вот объяснить людям, да, что будет конец света.
Да, там были миллионные вложения.
Ничего как бы не произошло. Буря в стакане воды. Сколько травм и сколько смеха, насмешек неверующих людей теперь вот вызывает такого рода учителя.
Мы все посмеялись, нам прислали замечательную такую фотографию. Представь себе парк, к дереву прибита такая дощечка, да, лежат вещи оставленные, там, по-моему, куртка, наверное, кроссовки, бейсболка, что-то такое, и дощечка с названием «Счастливое восхищение». Вот, так что то ли это уже насмешка христиан, то ли не христиан, но так, тем не менее, в общем-то, совершенно христианское учение стало поводом для очередного такого медийным поводом или поводом для, может быть, и насмешек тоже.
Но вот это и печально, потому что Библия книга не для насмешек, а Библия это книга, чтобы размышлять серьезно и получать понимание, спасение и общение с Богом через Иисуса Христа. И вот такого рода еретики, они, конечно, подрывают все вероучение, которое исповедуют миллионы и миллиарды христиан в мире. Это очень печально. Но вот мне кажется, что церковь христианская сделала очень важный шаг. Я слышал, что многие христиане после того, как ничего не произошло, поехали в штаб-квартиру этого семейной церкви или семейного радио и утешали многих прихожан этого пастора и объясняли по Писанию, почему этот пастор не прав. То есть идет как раз такая апологетическая работа с этими людьми, чтобы хоть как-то их восстановить в христианстве и разуверить их в этом еретическом сектантском учении. Поэтому, с одной стороны, да, это может вызывать смех, но для меня это больше вызывает настороженность и Вот мне нравится, что есть люди, которые понимают и сострадают, и готовы восстанавливать братьев, которые приходят. Но я знаю, что это не единственная ваша попытка запугать людей. Давай расскажем
ну, в общем,
нашим радиослушателям.
Начнем с такого, да, на немножко
о том,
переключимся на курьезный
было,
случай.
Да.
Сначала начнем с курьезного случая. Итак, пророчица курица-несушка из города Лидс, английского города Лидс. В 1806 году произошел этот случай. Значит, разнесся слух о том, что якобы появилась некая курица, которая несет яйца с замечательной надписью «Господь грядет».
То есть яйца, на которых
да,
написано «Господь грядет».
Вы представляете, значит, воспринято это было как чудо. Слух разнесся по всей округе. В общем-то, многие люди в это поверили. Ну, конечно, это было очевидно. Чья-то, я не знаю, злая шутка.
Конечно,
ну,
злая. Это всегда
злая
насмешка.
Шутка, да. Это, в общем, такая насмешка. Но это вот курьезный случай. Ну, а сейчас о более серьезных вещах, которые произошли в Америке, в Новой Англии фермер по имени Уильям Миллер, все это происходило в 19 веке, после того, как собственного тщательного изучения Библии, пришел к выводу, что Господь придет, и конец света произойдет где-то между 21 марта 1843 года и 21 марта последующего года, 1844. Он активно проповедовал свое предсказание. В результате у него появилось множество, тысячи, буквально тысячи последователей. В общем-то, когда, опять-таки, дня конца света не случилось, это наступило 23 апреля, а Господь не пришел. Многие, конечно, разочаровались, движение это распалось. Однако, предсказание Миллера и последующая, так сказать, работа его учеников привела к созданию, во-первых, группы адвентистов седьмого дня, следующее учение, а также появление уже упомянутой нами ранее общества сторожевой башни, так как его организатор Чарльз Рассел тоже стал изучать. Вот он как раз на основе предсказаний Миллера заинтересовался этим и именно стал уже выпускать свои собственные какие-то изыскания. И постепенно, в общем-то, надо сказать, что общество сторожевой башни просто с завидной постоянностью предсказывало наступление конца света, Армагеддона, в общем, различные. И даты были и в 19 веке, они сдвигались потом, и на 20 век, и 10 годы, 14, и 25, и затем еще были даты, 70-е годы. И постоянно все это не сбывалось, тем не менее мы знаем, что количество последователей свидетелей Иеговы, несмотря на все эти проблемы, увеличивается с каждым днем и по сей день.
Вот давай там на этом остановимся поподробнее, потому что мне кажется, во-первых, для многих радиослушателей это может быть информация в какой-то степени новая, а с другой стороны полезная в том плане, что деятельность свидетелей Иеговы, она очень активна. И, к сожалению, они своей активностью превосходят активность христиан, это не секрет.
Да, безусловно.
И более того, многие христиане, не зная основу вот этой всей кухни сторожевой башни, пытаются разговаривать со свидетелями Иеговы, думая, что они серьезно как бы знают Библию, пытаются по Библии с ними разговаривать. Хотя один из способов, по крайней мере, посеять сомнения в учении свидетелей Иеговы, это рассказать о той истории, которую как раз мы сейчас с тобой разбираем, а именно откуда пошло это учение или течение, да, что оказывается, друзья мои, это важнейшая информация, как мне кажется, в том, что само учение сторожевой башни началось в результате того, что человек по имени Чарльз Рассел начал изучать Библию с целью. У него была цель это предсказать конец света, вычислить, когда придет Иисус на эту землю.
Да, он публиковал свои труды именно о конце времен, да, и основал Международную ассоциацию изучающих Библию.
То есть это очень важный момент, понимаете? Это не было христианское учение, которое целью ставило проповедь Евангелия, и, допустим, потом они стали отклоняться от христианского учения. Изначально В самом начале корень этого учения не был связан с Евангелием, а он был связан с проповедью вести о конце света. Именно поэтому сегодня свидетели Иеговы продолжают в своих журналах муссировать эту тему. Я думаю, через несколько минут мы с Валерией обсудим, почему эта тема так привлекательна, почему она является чуть ли не самой ключевой для заманивания людей в свои как бы лживые сети. Но, опять же, да, свидетели Иеговы начали проповедь о конце света, лжепророчество одно за другим было выдано. И вот это учение, оно сейчас продолжает свой, можно сказать, некоторый победоносный путь, ведь так?
Ну, в общем-то, так. В общем-то, так. Надо сказать, что общество Сторожевой башни немало не смущается, когда какие-то вещи не происходят, лжепророчества эти не сбываются. И те, кто знаком с нашим сайтом, знают, что мы брали, записывали интервью с бывшей свидетельницей Иеговы Мариной Левиной, она петербурженка, и вот там она как раз об этом очень хорошо говорит, потому что вот эти так называемые возвещатели царства, да, последователи свидетелей Иеговы, которым, в общем-то, положено, да, им предписано проповедовать о конце света и грядущем спасении через свидетелей Иеговы, они очень активно занимались, буквально вот сбиваясь с ног. И Марина говорила о том жестоком разочаровании, вообще о той обиде, которая у нее зародилась на общество Сторожевой башни, когда вот те предсказания там, о поколении 1914 года, это все можно прочитать в наших статьях на нашем сайте.
Но лучше расскажи несколько вещей, радиослушатели не всегда слышат.
Она говорит о том, что когда подобные вещи не сбылись, а общество Сторожевой башни даже, в общем, просто замяло сей факт. Люди буквально пытались положить свою жизнь для того, чтобы возвещать царство, для того, чтобы спасать других, потому что они искренне верили в это.
Угу.
А потом как-то вот пророчество не сбывается, общество пересматривает опять свои учения, поскольку это авторитарная организация, то, соответственно, ничто не подвергается критике, воспринимается просто как факт. Да? В общем-то, как она сказала, никто даже и не подумал извиниться. Вот это вот, кстати, была одна из таких, может быть, одним из факторов, моментов, которые, в общем-то, уже зарождались сомнения, но это был один из таких ключевых моментов, почему в результате она, в общем-то, рассталась с Сторожевой башней.
Вот давай сейчас я немножко сделаю свой комментарий, потому что когда мы, христиане, говорим со свидетелями Иеговы, пытаясь им что-то объяснить по Библии, да, во-первых, мы сталкиваемся с разными переводами.
Да.
И из-за этого у нас уже будет путаница. Но лучше всего, один из способов, как бы это, может быть, слово «лучше всего» не подошло, но один из способов – это поговорить именно об истории пророчеств, которые были даны и даются до сих пор редакции Сторожевой башни, вот этой штаб-квартиры, которая их публикуют, и какая реакция потом, если эти пророчества не сбываются. Дело в том, что они, люди Сторожевой башни, не несут никакой ответственности перед теми людьми, которые им доверяют. И вот это очень страшно. Именно из-за этого люди ломаются, в конце концов, да, обычные люди, которые верят, что их любят, о них заботятся, и люди, которые ходят и рассказывают другим, и вдруг чего-то не происходит. Сторожевая башня никогда не извинялась в своей истории, никогда не изменяла публично своих мнений, они корректируют свое богословие время от времени.
Да, все воспринимается как должное.
Но никогда не приносится настоящего такого уважительного отношения к своим последователям, что на самом деле показывает их, в общем-то, злую сущность, а именно сектантскую сущность, потому что их не интересуют люди как личности, их интересуют люди как ресурс, ради которого которые приносят им, во-первых, деньги, во-вторых, приносят им популярность, потому что эти люди, как рабочие лошадки, бегают из двора в двор, из квартиры в квартиру, принося вот эту литературу, которая с бешеной скоростью публикуется редакциями Сторожевой башни и печатается в их типографиях. Поэтому, друзья мои, обязательно будьте разумными христианами, познакомьтесь с их деятельностью, пророческой особенно, и воспользуйтесь ресурсом Центра апологетических исследований, который вы можете в интернете посмотреть. Это прямо написано «апологетика» латинскими буквами, точка ру.
И... Да, раздел статьи и просто посмотреть на свидетелей Иеговы.
Да, там очень много полезного. Но давай еще с тобой обсудим, что не только свидетели Иеговы начали свою деятельность с пророчеств Миллера, да? Но ты уже упомянула, что и религиозная группа под названием «Адвентисты седьмого дня» также начали свою деятельность именно с объявления пророчеств, что вот-вот придет Спаситель Христос, да? Вот как это все началось у них?
Ну, собственно говоря, то, что продолжилось. То есть я сказала, что после Миллера, да, группа распалась, но настроения эти существовали. То есть, ну, мы знаем, что, что учение адвентистов седьмого дня до сих пор, в общем-то, популярно. Эта группа растет. Много адвентистов у нас есть и в России. Это течение различного толка, тем не менее они очень достаточно давно появились на территории России. И одна из первых, в общем-то, семинарий, которую в свое время вот выстроили, уже стали, скажем так, протестантского рода направления, это вот как раз были адвентисты седьмого дня. То есть они активно занимаются образовательной деятельностью, но они достаточно активно занимаются евангелизационной деятельностью. Несмотря на то, что есть определенные роды претензии Центра апологетического исследования к учению адвентистов седьмого дня. Я думаю, здесь мы тоже неоднократно обсуждали эти темы. Надо сказать, что просто и эта группа, да, начала свой путь именно с такого рода пророчества о конце света. То есть мы видим, что не только они. Кстати, хочу еще упомянуть, и мормонов это коснулось.
Вот.
Да, и Иосиф, Джозеф, да, Смит, основатель мормонской церкви, в феврале 1835 года собрал старейшин, лидеров мормонской церкви, и там он сказал, что на этом совещании, на этом собрании, он сказал, что недавно вот Господь ему открыл, значит, в беседе, в разговоре, что Иисус грядет, что Иисус вернется, и это, значит, где-то произойдет лет через 56. То есть, в общем-то, надо готовиться, как бы вот к концу света, значит, настанет конец времен. То есть приблизительно это было дата назначена что-то около 1891 года.
Вот. Ну вот давай мы с тобой немножко остановимся, во-первых, сделаем паузу, рассказывая об истории вот этих вот пророчеств, как они повлияли на формирование культов. Я хочу повторить наш телефон 5960452. Друзья мои, если вы слушаете нас и вы хотите позвонить, пожалуйста, не теряйте возможности. У нас прямой эфир ограничен одним часом, и я знаю, что когда вы к тому времени, когда вы все-таки захотите задать вопрос, останется слишком мало времени для обсуждения ответов. Поэтому не теряйте время. Сейчас как раз у нас около получаса, чуть больше остается до конца эфира. И сегодня мы с Валерией Сорокиной, старшим научным сотрудником Центра апологетических исследований, обсуждаем вопрос учения о конце света и его влияние на... Даже не могу сказать, что это влияние на христианство, а на формирование как раз...
Это мировоззрение, даже можно сказать, в какой-то
да,
степени.
Да, вот сейчас мы будем как раз это говорить как о мировоззрении, но вот этот вопрос повлиял на создание довольно-таки влиятельных культов сегодняшнего времени. Мы уже упомянули и подробно достаточно рассказали о свидетелях Иеговы, упомянули адвентистов седьмого дня, и также мы упомянули мормонов. Три основных фактически сектантских учения. Я знаю, что про адвентистов сегодня уже идет как бы более... спокойный разговор, но в начале, скажем так, в середине 20 века их воспринимало основное христианство как некую такую же сектантскую часть, как и свидетели Иеговы и мормонов. Но это сегодня не предмет нашего обсуждения конкретно, да, с адвентиста седьмого дня. Сегодня мы говорим именно о том, что с этих пророчеств, с этих мировоззрений начинается формирование какого-то рода учения. Давай мы немножко сейчас обобщим, а может быть даже абстрагируемся от конкретных культов и будем говорить об этом как о формировании мировоззрения. Почему в наши дни, да, вот сегодня не секрет, что средства массовой информации, телевидение, радио, постоянно так или иначе муссируют тему конца света?
Ну, давай, значит, так, во-первых, в общем и целом определимся. Значит, есть, как я говорила, апокалиптические настроения. Значит, слово апокалипсис, естественно, это откровение, да, это некое открытое видение, представление о том, что грядет и что сбудется с этим миром. Значит, на сегодняшний день такого рода настроения, представления о конце света, они могут быть как религиозными, так уже и нерелигиозными, потому что это вышло за рамки христианского учения или, возможно, еще представлений других религий.
Ну, например, да, чтобы наши радиослушатели понимали, что многие нехристианские представления о конце света звучат как экологическая катастрофа неминуемая, да? То есть это не религиозное учение, угодно, а это именно вот социальное
тут
такое учение.
Может быть экономические проблемы, глобальный кризис,
да.
Экономический коллапс. У нас, значит, естественно, экологическая катастрофа, ядерная зима вследствие, опять-таки, может быть, природные катастрофы, еще какие-то проблемы.
Или, как говорят, антропогенных факторов. То есть сегодня мир, да, вот мы живем в мире, где тема его окончание звучит не только в религиозном плане, да, а звучит именно в плане социально-экономическом.
И социально-экономическом, политическом.
То есть это очень такая интересная тема.
Глобальное потепление, глобальное похолодание. Вот сейчас что еще было? Смена полюсов. Вот это, кстати, тоже теперь включено. Мы все пережили с вами 2000 год, и помните, какая была лихорадкая проблема перед 2000 годом?
Да, проблема Y2K, так называемая.
Да, с тем, что компьютерные системы не смогут распознать разницу между 2000 и 1900 годом, и тогда может наступить вот этот компьютерный коллапс, который может привести к чему угодно, включая, опять-таки, ядерную зиму.
Да.
Поэтому, в общем-то, есть определенного рода настроение в обществе. То есть часть людей живет себе спокойно, совершенно не думая ни о чем, а часть людей имеет действительно вот такое, я надеюсь, что эта группа не столь все-таки многочисленна, представление о том, что нас все ожидает, мир рушится, все так или иначе приходит к концу. Каким образом это случится? В общем-то, это уже не важно. Главное быть к этому готовым. Очень интересно отличие вот религиозного представления от, скажем, светского, да, нерелигиозного представления. В том, что, в общем-то, люди, которые верят в то, что Господь грядет, что наступит конец времен, а не конец света, все-таки это будет божественное вмешательство, да, будет второе пришествие Христа, может, там будет восхищение. Вот это вот совершенно определенные темы, которые мы видим в Библии. Мы можно сказать, мы бодрствуем, да, мы готовимся как христиане к этому, но это не значит, что мы ожидаем, так сказать, какой-то паники, в какой-то лихорадке находимся, в каком-то таком, не знаю, стрессовом состоянии. Мы, можно сказать, с самого начала практически морально готовы к этому, психологически готовы к этому, как христиане. То есть это совершенно нормальный закономерный конец, божественное вмешательство. Те, кто ожидают, вот, так скажем, светского, да, представления о конце света, они наоборот, они стараются сопротивляться этому как можно больше. И поэтому вся основная тема – это быть готовым и пережить, бороться и пережить. То есть это как гуманистическая направленность – выжить вопреки всему. И надо сказать, что существуют подобного рода группировки, особенно популярны они в Соединенных Штатах, которые, собственно, этим занимаются. То есть существует группа, которые, для них кодовым такой фразой является мир, конец мира таким, каким мы его знаем. И их задача перейти, в общем-то, на самообеспечение, фактически натуральное хозяйство. Как правило, очень часто связано с тем, что они удаляются в такую-то изолированную местность, они запасаются оружием, они строят, возможно, бункер или какие-то убежища, да, и живут на таком полувоенном положении. Вот, в частности, один из таких вот лидеров, основатель, ведущий блога, который создал в 2006 году, блог по выживанию, Роллс, его имя Джим Роллс. Так вот, он еще подростком еще, видимо, с его семьей, у него уже были такие настроения в семье, то есть еще с начала 60-х годов, вы представляете, человек практически постоянно живет в таком состоянии.
Ну, это легко определить, потому да. что холодная война и как-то
конечно, нет, ну кризис, понятно, да, что есть... понятно, там были совершенно это, политические, прежде
ощущение,
всего, настроения.
Что вот-вот
да.
мир закончится, и, конечно, надо спасаться, заготавливать еду и так далее. Даже несколько фильмов на эту тему было издано.
Ну вот, этот человек ведет свой блог, и по утверждению вот, журналистов, его посещают еженедельно более 260 тысяч человек.
То есть вот 260 да, тысяч человек следят за тем, как подготовиться.
В интернете можно найти его книгу по выживанию, то есть там методы, вся подготовка. То есть он говорит, что я готов ко всему. То есть и вот они причисляют, пожалуйста, падение правительства, атака арабов, смена этих магнитных полюсов. Вот об этом, кстати, это одна из тем, о которой упоминает Ричард Митчелл. Он социолог из Государственного университета штата Орегон. Он специально вот вживался в такие, проводил исследования в таких вот группировках, которые заняты вот этим выживанием. Очень часто эти люди, я говорила, у них вот сознание вернулось к натуральному хозяйству, можно сказать, такой простой фермерской жизни своих предков, и выращивать, заготавливать, консервировать, делать со своими руками. А отчасти вот говорят, что у них какая даже, ну, как бы мотивация. Вот, мне есть чем гордиться, я сделал это сам, я могу выжить. Ну, я не знаю, вместе с тем они признаются, что это очень, они живут в постоянном стрессе. Такие люди, потому что они постоянно к чему-то готовятся, и готовятся, то есть постоянный негатив присутствует в их жизни,
вот
и страх.
Вот это как бы интересная тема, немножко тебя прерву, потому что, может быть, наши радиослушатели, не зная имен, им сложно как бы понять.
Ну, имена здесь не важно, важно общее настроение.
То есть вот самое главное, да, друзья мои, причина, почему эту тему все время муссируют, и, к сожалению, у меня складывается ощущение, что это делается специально, чтобы посеять вот эту вот панику и неуверенность в массах. Люди, которые, может быть, даже никогда не задумывались об этой проблеме раньше, вдруг неожиданно слушают какой-нибудь радио или телеэфир, и им начинают показывать какой-нибудь очень достаточно страшный видеоряд, и говорят, что вот предсказание Ванги, что вот-вот случится конец света, и вдруг человек теряет покой. И он начинает думать, а что будет с ним, с его детьми, с будущим и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта неуверенность, она начинает по-настоящему овладевать людьми. И бросаются в одну крайность. Попробуем выжить любой ценой, сами подготовимся к любой ситуации, да? А люди в другой крайности впадают. Это, наверное, больше поиск религиозных ответов. Да?
Да. Ну, а как правило, все-таки социологи многое связывают с нестабильностью общества, с кризисом. Я хочу привести интересный тоже еще пример. Когда я занималась исследованием феномена НЛО, то столкнулась с тем, что вот в 1938 году... радиошоу, тогда еще, собственно, телевидения не было, в Америке было настолько реалистично сделано радиоспектакль, тогда очень популярны были эти радиошоу, радиоспектакль, «Война миров» Герберта Уэллса.
И люди поверили, что
люди
это
поверили,
реальность.
Люди поверили. То есть вот то, что нам было нарисовано в фильме «Война миров», вот эта паника вся, да, ну, в современной версии фильма «Война миров», вот эта вот самая паника, она случилась. В штатах вот, Нью-Гэмпшир, еще разных.
То есть среди радиослушателей
да,
была посея.
Там люди действительно реально бежали из домов, обзванивали родственников, пытались как-то укрыться. И после этого проводили социологические исследования. И понимаешь, что даже это совершенно не зависело от уровня образования или еще чего-то. То есть вот кто-то просто верил, вот просто верил. А кто-то как бы, ну, в общем-то, критически относился к этой информации. Но все-таки говорили о том, что это сказалось Великая депрессия, вот этот весь экономический, социальный кризис, он вселил людей такую, в общем-то, ну...
Эмоциональную
неустойчивость. Это вот нестабильность, и поэтому действительно многие поверили. Ну, то, что средства массовой информации активно принимают в этом участие и не всегда несут положительную информацию, это опять-таки, если говорить о летающих тарелках, 1947 году, когда стало распространяться. В общем-то, это тоже с помощью газет и журналов. новости о том, что вот видели что-то подобное вот, летающим блюдцам, летающим тарелкам, распространялось как снежный ком, пошла лавина подобных наблюдений, и, в общем-то, вот в результате мы появились, имеем весь этот феномен НЛО и контакты с неземными цивилизациями, мы видим его таким, какой он есть. Огромное количество, опять-таки, каких-то фильмов, книг, отдельных историй, историй отдельных людей, культов, построенных на том, что вмешаются внеземные цивилизации, наступит конец света. Очень часто внеземные цивилизации представляются как недоброжелатели, которые хотят завоевать Землю. На этом построен ряд... В общем-то, учение, надо сказать, что печальное, одно из самых печальных, это массовое самоубийство последователей культа «Небесные врата», которое случилось в 1997 году. Было сообщение о том, что комета приближается к Земле, что якобы, конечно, астрономы увидели, НАСА скрыло это от людей. В результате, в общем, распространились слухи через радио, эфиры, люди, которые были увлекались паранормальными явлениями. В конечном итоге культ, который вот связан был с учением о феномене НЛО, в городе Сан-Диего, культ назывался «Небесные врата», в результате они, последователи, ну, в общем, люди, они пришли к выводу, что скоро грядет конец света, и 39 человек покончили жизнь самоубийством. Это произошло 26 марта 1997 года.
Ну, в общем-то, это довольно-таки, скажем так, свежая информация. Честно, даже помню ее по телевидению, когда обсуждали. Это действительно был шок.
Да, это один из таких...
Один из таких вот шоков, когда люди на... В общем-то, религиозной, да, основе, несмотря на то, что они не исповедовали никакой религии, но не исповедовали веру в существование НЛО. У нас есть один вопрос от нашего интернет-слушателя. Он говорит так: что вы можете сказать по поводу нового мирового порядка, о чипировании людей, на которые христиане ссылаются на 13 главу книги Откровения? Правда это или нет?
Ну, мы в прошлый раз обсуждали, в общем-то, подобную тему в нашем эфире. Еще раз скажу, значит, все, что касается нового мирового порядка, это раздутая теория заговора. Да. Те фразы, которые прозвучали о новом мировом порядке, в общем-то, относились к перестройке некой системы, потому что, скажем так, ось мирового зла несколько сместилась. Мы помним, что подобный, так сказать, термин, он вообще возник во времена перестройки, во времена Горбачева, во времена, скажем так, наверное, все-таки, надеюсь, окончания холодной войны и налаживание отношений с Западом, то есть перестройки глобального политического порядка. И это, естественно, дало почву для того, чтобы создать теорию заговора о том, что вот существует некое мировое правительство. Новый мировой порядок – это, естественно, заговор политической элиты с целью, опять-таки, установить свою власть, свой режим, вот, в целом мире. Ну, прежде всего, это касается развитых стран.
Немножко,
Европы и Америки.
Немножко прерву для того, чтобы ты могла тоже собраться с мыслями и более так сформировать ее. Дело в том, что действительно новый мировой порядок – это некая формула, да?
Да.
Впервые, скажем так, ее употребил Джордж Буш-старший на самом деле, когда началась война с Ираком, когда освобождали американский Кувейт в 1991 году. То есть это не было связано с перестройкой российской. Это первое, важно. Потому что американцы, Джордж Буш-старший, он определил, что теперь наступает изменение именно в политической системе всего мира. Америка начинает рулить. И потихоньку, в общем-то, изменения холодной войны, в результате холодной войны перестройка в России, Советский Союз распадается и так далее. То есть потом это становится таким глобальным термином, и сегодня мы говорим о новом мировом порядке, как о некой такой глобальном явлении, когда национальные государства, они вливаются вот в эту вот мировую систему под названием, скажем, G8 или G20, и разные другие будут формироваться институты. которые так или иначе будут связаны действительно с новыми какими-то правительственными структурами. Нравится нам это или нет, но это факт, который есть, и оценивать этот факт можно по-разному, но есть присутствие, что да, новый мировой порядок, он действительно на наших глазах складывается. Является ли это каким-то параноидальным учением, я не склонен так думать, если честно, потому что просто анализ показывает, что есть явно люди, организации, которые заинтересованы в том, чтобы в этом мире происходили такие вот явления. Можно даже сказать, если говорить о книге Откровения, что в книге Откровения описывается, например, возрождение Вавилона, как некой такой системы. Современный мир действительно становится похож на некую такую систему, когда есть некие глобальные принципы, глобальные ценности, основанные исключительно на экономике. Друзья мои, не беспокойтесь, может быть, национальные особенности остаются, но экономика рулит в современном мире, и нравится это кому-то или нет, но это факт, потому что люди покупают еду, которая теперь выпущена корпорациями, одевают одежду, которая также выпущена глобальными корпорациями, и говорят на языке, который, опять же, нам глобальные средства массовой информации привносят во всем мире. Это очень удивительная мировая ситуация. Цель вот этой вот этого мирового порядка, если говорить о есть ли в этом цель. Цель очень такая интересная, она связана с оккультными всякими течениями. И об этом можно будет делать целый эфир, но смысл этих явлений в том, чтобы действительно в полной мере дискредитировать Библию. Я знаю это, во-первых, нам об этом говорит и апостолы проповедовали, что в последние времена будут люди насмехающиеся, во-первых, над тем, что Господь придет, во-вторых, они будут насмехаться над учением, которое оставлено еврейским народом, апостолами, они будут насмехаться над всем, что называется святостью и праведностью в библейском смысле, и вот это вот состояние насмешки над Писанием и над Богом, оно будет возрастать, возрастать и возрастать, и кульминация этого всего, апостол Павел говорил, что придет как раз Антихрист, который и провозгласит себя новым Богом в этом мире, и люди действительно воспримут его. 13 глава книги Откровения как раз описывает, что будут люди, которые согласятся принять его и принять его число на свое чело или на свою правую руку, и с помощью этого они будут как бы проголосуют за его божественность. И через эти печати будут они контролируемы зверем или антихристом. И христиане говорят о том, что возможно это есть чипизация всего мира. Не секрет, что чипизация уже идет. Она идет, например, среди военнослужащих. Военнослужащие в Соединенных Штатах Америки, они все те, кто едут в Афганистан, или все те, кто едут исполнять свой интернациональный долг, говоря советским языком, они все чипируются. Сейчас идет массовая чипизация пожилого населения. Потому что пожилое население должно знать о своем состоянии здоровья, ему нужно помогать в любой момент, поэтому слово чипизация, она потихонечку входит в обиход обычных граждан. Чипируются животные для того, чтобы животных можно было найти и привести к своему хозяину. То есть людей приучают к тому, что чип – это хорошо.
Ну вот буквально вчера мне предложили банки новую карту, дебетную карту на основе чипа. Опять-таки, вот что-то еще новое.
Чип – это хорошо. Да. В России в следующем году будет введена новая социальная карта с чипом, на которой будет занесена вся информация о личности, включая медицинскую информацию, там водительские права и банковский счет, и все-все-все-все-все. Поэтому идея чипа, она все время присутствует в нашем обществе, и все говорят, что это хорошо и полезно, и удобно, и так далее. Поэтому я не удивлюсь, я не говорю, что в книге Откровения говорится о чипизации, как о неком физическом элементе, но там явно говорится, что будет поставлена некая печать на лоб или на руку. Поэтому, скорее всего, мы можем наблюдать такой процесс, когда этот чип или некая такая микросхема, или как угодно ее можно по-другому называть, будет как-то внедряться в человеческое общество, мы это видим, и потом люди будут принимать это к себе на части тела, потому что это удобно, и это не потеряется, и это как бы некий такой знак и так далее. То есть есть христиане. Я не говорю, что я отношусь к ним, но я знаю эти учения, да, эти мнения, что да, есть христиане, которые верят, что это будет буквально чипизация. Друзья мои, если вы хотите более конкретно этот вопрос рассмотреть, то есть такой нехристианский проект, который, сейчас я пытаюсь вспомнить, как он назывался, Farsight 2030, по-моему, Farsight. Если вы просто напишите в интернете, в Гугле или в Яндексе Farsight, вы увидите Farsight проект, вы увидите один, ссылку на него. В этом проекте сказано, что к 2030 году население России должно быть чипизировано. Дети в России должны каждый иметь чип для того, чтобы так или иначе контролировать успеваемость и так далее. То есть, а это нормальная, в кавычках, нормальная тема в средствах массовой информации. Конечно, люди через прививки, люди через некое вмешательство в свое здоровье, через другие средства, они пытаются получить контроль над нашей обычной жизнью. И, в общем-то, царство Антихриста – это и есть контроль над личностью. У нас радиослушатель Павел пишет, у нас уже есть паспорта и свидетельство о рождении, это тоже можно назвать чипом, он задает вопрос. Нет, Павел, это чипом нельзя назвать, потому что паспорт и свидетельство о рождении – это некая бумага, да, в ней есть код, есть номер. Чип – это более такое изощренное технологическое средство, на котором записано больше информации о человеке. А это некое такое электронное уже правительство, электронное средство. А паспорт – это уже старомодная бумага, от которой скоро все мы откажемся в пользу новых продвинутых современных технологий. Обратите внимание, друзья, насколько даже наш президент, он за то, чтобы было электронное правительство, вот электронные... бюджет, вот формируется, верите вы в это или нет, но вот формируется электронный бюджет России, например. То есть нас приучают думать в информационных таких уже плоскостях, и это формирование нового поколения людей однозначно. То есть люди, которые привыкли читать книгу, люди, которые привыкли размышлять, люди, которые привыкли писать рукой, ручкой водить по бумаге, эти люди вымрут, как динозавры. Просто вот факт. Люди сейчас в Америке, например, уже некоторые штаты отменяют грамматику писать ручкой. Потому что они говорят, дети все равно печатают все на клавиатуре, поэтому давайте мы уберем вот это вот чистописание, зачем это нам надо. И вот эти вот все такие вот движения, они на самом деле показывают, что формируется новый человек. Человек, связанный с компьютерами, и мне не хочется говорить о фильме «Матрица», как о неком пророческом фильме, но ощущение именно такое, создание нового информационного общества, где люди вписаны в это общество и связаны с этим обществом с помощью вот каких-то микросхем, о которых раньше вообще мы не только в фантастических романах
ну, и зачитывались. В какой-то степени мы, наверное, переживаем то, что переживали люди 19 века.
Да.
Вот этот технический прогресс, там такой резкий рывок.
Вот у нас Андрей говорит, мало того, что есть связь чип-мозг, так может, возможно, будет связь, может быть, будет связь чип-мозг. Принимать или не принимать карту? Вот я недавно карту кредитную потерял, и права с чипом, наверное, было бы удобнее. Детство 2030, да, вот этот вот как раз проект Farsight Детство 2030. Да, я вот говорю, что нас приучают. Принимать или не принимать, удобно, неудобно, знаете... Христиане должны иметь свою позицию. Вот позиция, она описана апостолами, что все-таки мы должны держать здравое учение, зная, что действует в нас Дух Святой. Да, мы не должны полагаться на разум свой исключительно, да, прикидывая и рассуждая над всем. Есть у нас советник намного больше, чем мы все. И этот советник, он силен сохранить церковь. Иисус обещал, что врата ада, они не одолеют церковь. Да. Церковь в этом мире получает сверхъестественное откровение и силу Божью ко спасению. И христиане, почему выгодно, в хорошем смысле, понимать учение о конце света через Библию? Да? Потому что если мы знаем, что Иисус в первое свое пришествие пришел, победил грех, победил смерть, и дал дар благодати, чтобы люди, поверив в Него, спокойно, в терпении и бодрствовании ожидали Его второго пришествия и не паниковали. То есть учение Христа, оно спасает нас от этой безумной паники, спасает нас от этой безумной совершенно лихорадки, что делать, куда бежать, в кого верить, что принимать. Учение Христа дает нам безопасность, и поэтому наш эфир сегодня я как раз и хотел построить на том, что оккультные учения, свидетели Иеговы, мормоны, адвентисты в каком-то степени, уже в меньшей, но раньше в большей степени, да, они всех людей страхом пытаются заманипулировать.
Масса нехристианских культов, разного рода культов, да, держат людей на страхе. Но я хочу сказать, первое, те пророчества, которые уже были, не сбылись. Да, и мы знаем, что нам не дано знать ни времен, ни сроков.
Конечно.
Это раз. Второе, если мы поддаемся панике, какого рода панике, да, когда-то люди, вот и сейчас, то, что мы знаем, вот от пророчества Гарольда Кемпинга, расставались своим имуществом, что-то продавали, какие-то совершали такие панические, неразумные поступки. То есть они могут влиять на вашу вот сегодняшнюю жизнь. Кроме того, опять-таки, вот на примере Гарольда Кемпинга, о том, что людей утешали, да, последователи его утешали от того, что его пророчества не сбылись. У людей может быть разочарование в определенном... хорошо, лжепророки – это хорошо, но у него может быть разочарование в пророчестве, разочарование в христианской жизни, разочарование в Библии как таковой. Да,
да, вот это самое опасное, да, что сатана и хочет... Он хочет добиться одного, чтобы люди перестали принимать Библию.
Кроме того, это является камнем и откровением соблазна для людей, еще не твердых в своей вере, угу. Или, может быть, которые еще делают первые шаги в изучении Библии, да, в христианской церкви. Ну и, кроме того, мы не должны действительно поддаваться каким-либо вот эмоциям. Да. Мы все-таки... наш Бог порядка, мы имеем твердое учение, библейское, разумное, которое можно исследовать, и мы должны, в общем, поступать логично, не поддаваясь эмоциям.
Да, вот эта особенность, которая должна быть у христиан, да, что эмоции, которые у нас, как у людей, бывают, и в принципе, и панику у нас тоже может возникнуть, да, и какие-то новости нас могут поколебать и так далее. Но вера во Христа, она преобладает, и над всем этим она выступает как победа.
Апостол Иоанн написал... Христов. Вот этот ум Христов, да, он дает нам возможность. Безусловно, мы не без греха, и мы можем поддаваться каким-то... Но у нас есть всегда возможность вот действительно прийти к какому-то разумному заключению, зная тому, что написано в Библии.
Да, вот апостол Иоанн написал, что всякий, кто имеет победу в этом мире, да, это вера ваша. И всякий, имеющий веру в то, что Иисус был и грядет, он побеждает мир. То есть вот этот момент, он очень важен, что христианское вероучение – это не некая философия, это не некое такое распространение каких-то ценностей. Да? Христианское вероучение – это жизнь, данная нам через Христа посредством Святого Духа. И эта жизнь осуществляется в рамках вероучения, которое существует в христианской церкви.
Очень, да. Это, в общем-то, здесь в отношении всякой паники конца света здесь очень разумный, практичный, здравый смысл присутствует.
Вот это самое, наверное, важное, что хочется подчеркнуть, друзья мои, в конце нашего эфира, что изучая христианское вероучение о конце времен, Иисус в своем учении не сеял панику. Он потряс основы лжеучений и сказал, что он и есть тот краеугольный камень, на котором и будет установлено здание нерушимое, здание церкви. Он имел в виду именно присутствие Духа Святого среди верующих людей, и пока этот Дух с нами, мы непоколебимы. Но всякий раз сатана, он хочет именно поколебать уверенность в присутствии Духа. И вот наш радиослушатель Андрей, он тоже активно сегодня нам помогает в нашем эфире, он говорит о том, что харизматы кричат, что вот они видели Христа и ангелов, и пытаются в такой панике уловить людей, обещая покой. Абсолютно точно. Харизматические учителя в церквях христианских, они тоже сеют некую такую соблазн и сомнение. И я всегда говорю, что Любое пророчество нужно проверить по Писанию.
Безусловно.
Любое проявление Духа нужно проверить по Писанию, иначе впадем в панику, в ересь, в соблазн, и таким образом сатана, он сможет поколебать нашу веру.
Мне бы хотелось, знаете, привести цитату. Ее приводит апологет Рон Роудс, цитируя Дэвида Льюиса. Очень, по-моему, мне кажется, хорошие слова в заключении нашей передачи. «Лучше жить, словно Иисус грядет сегодня, и вместе с тем быть готовым для будущего, как будто Он не придет еще очень долго. Таким образом, вы будете готовы и на сегодня, и для вечности».
Угу. Но у нас еще есть время, чтобы прокомментировать некоторые тоже слова нашего радиослушателя Андрея, который сказал, что, конечно, надо радоваться, ибо написано «поднимите головы ваши, ибо приблизилось избавление ваше». Или он также приводил ранее отрывки из Писания, где написано, что «будем увещевать друг друга, тем более усматриваем приближение дня оного». Да, и что апостолы, они ждали пришествия Иисуса Христа именно в течение их жизни тоже.
Да, и историки приводят, что подобное случилось накануне Тысячного года, Рождество 999 года. Раздавали бесплатно еду, торговцы не брали платы за свои товары. Было бы огромное такое проявление любви, люди целовались, желали мира друг другу, и вот отслужили... Значит, отслужили мессу в базилике Святого Петра в Риме, Папа Сильвестра. В общем-то, люди ожидали, целовались, прощались, ожидали действительно пришествия Иисуса Христа. Ну, некий итог был 31 декабря, значит, Новый год, а потом жизнь вошла в привычное русло. То есть уже переживались подобные вещи в истории.
Ну, вот это как раз очень большое показывает, насколько плотское на самом деле во многих христианах вера.
Да.
Потому что идея, которую апостолы говорили, да, Христос придет, и это факт. Он придет тогда, когда мы не ждем его. Вот интересное тоже учение апостола Иоанна, да, что он придет тогда, когда вот неожиданно. Вроде бы мы ждем его, но это как всегда
никто
неожиданно.
Никто не знает, в который час это случится.
Иисус говорит, что никто не знает ни дня, ни часа, и сроки бесполезно искать. То есть христианское вероучение избавляет нас, верующих, от вот этих вот безумствований. Сатанинских, я бы их сказал, которые пытаются
вычислений,
пророчествовать и на этом строить свою веру. Вера должна быть построена на том, что Иисус пришел, и Он искупил, и дал освобождение людям в общении с Богом и Отцом. И Он придет второй раз, потому что Он обещал установить Царство Бога для того, чтобы исполнилась вся правда. Искупление Израиля и многие другие благословения, которые Бог обещал совершить. И вот этот момент, он должен дать христианам огромный мир, и мы должны знать, что Иисус придет в любой момент. Не тогда, когда о нем скажут по телевизору, а тогда, когда сам Господь изберет. И паника среди христиан, она неуместна. Но уместно как раз увещевать друг друга в том, чтобы жить и ожидать достойно Господа, да? Поэтому, друзья, мы в конце эфира, мы хотим поблагодарить всех, кто участвовал. Спасибо за то, что вы слушали. Надеюсь, что вы были вдохновлены. И пусть вас Господь утешает, укрепляет и благословляет в вашем хождении пред Ним.
Живите целомудренно, праведно и бодрствуйте.
Благословит Господь, и через две недели в прямом эфире Трансмирового радио программа «Щит веры» и ведущий Дмитрий Требельский с каким-нибудь братом или сестрой. До
свидания.
Встречи.